Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мир вам! Великое благословение для меня в эти пасхальные дни быть вместе с вами, радоваться общению и размышлять над Его Словом. Действительно, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я и братья из миссионерского отдела были здесь. Мы делились с вами тем, что вот есть в нашем сердце, нашим служением. Мы говорили о миссии, и как раз мое служение посвящено вот сегодня, в этот момент моей жизни, миссионерскому служению, его развитию в нашей стране, помощи нашим церквам, братьям и сестрам трудиться, открывать новые церкви, развиваться в благовестии, как в нашей стране и даже до края земли. И мне очень приятно, что многие в вашей церкви восприняли это тоже с большим энтузиазмом и поддержали, и продолжаете поддерживать наше служение в молитвах, и благословляете нас всем, чем только можете. Это большое-большое благословение и счастье. Поэтому мой приезд сюда – это такой приезд в церковь, не, скажем так, чужую для меня, а церковь, которая стала для меня очень важной частью служения. Пусть Господь благословит вас, братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы тоже продолжить размышления о вере, о важности веры в нашей жизни, ну и о проблемах, которые с этим связаны. Текст, который мы прочитаем вместе с вами в начале, это Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 по 26 стихи. Это известный текст, известная история, которая случилась, ну, буквально через несколько дней после того, как Господь призвал учеников, апостолов к служению. Итак, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 стиха. «И когда вошел он, то есть Иисус, в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?“» Я думаю, что одна из самых больших трагедий нашего времени – это видеть и наблюдать, как в людях охладевает несколько вещей. Иисус о них говорит, и вот именно сегодня мне хотелось бы об этом говорить. Но, во-первых, Иисус говорил такие слова, на самом деле серьезные, я бы даже сказал, страшные слова. Помните, в Евангелии от Луки он говорит: «Но Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле?» Да, вот как бы первый важный такой сигнал. Барометр того, ну или температуры, общие температуры тела вот человечества. Найдет ли веру на земле? Второй важный момент Иисус говорит, это в Евангелии от Матфея 24:12, что по причине умножения беззакония в последнее время во многих охладеет любовь. А теперь представьте мир, где нет веры, ну или она такая ослабленная, искаженная, и где нет любви. Люди ни во что не верят, и у людей нет проявления любви даже к самым близким людям, уж не говоря о каких-то других чужих им людях. Это казалось, ну, наверное, было бы катастрофой. И вот, в принципе, последние времена, многие из нас пугают вот последними временами о том, что будут войны, землетрясения, и вот разными такими катаклизмами самыми страшными. Моя дочь недавно сказала: «Пап, ну вот пандемия была, тут 2 года мы сидели, теперь дальше продолжение там вот этих библейских ужасов». И вот она говорит: «Это что, конец?» Это правильный такой хороший вопрос. Это конец, но на самом деле Библия говорит, что это только начало. То есть вот это все только начало. Тогда вопрос: а что же тогда конец? Вот конец — это не просто там, ну, взрыв какой-то самой страшной бомбы и все, и мы перестали существовать. Иисус описывает намного более серьезные вещи, которые будут происходить в последние времена, и, видимо, в той или иной степени мы являемся свидетелями зарождения вот этих процессов. Сын человеческий найдет ли веру на земле? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И вы помните, что Библия говорит нам, что сейчас пребывает сии три: вера, надежда и любовь. Если мы уберем из нашей жизни веру, уберем из нашей жизни любовь, то скажите, есть ли там место надежде? Ну, совершенно, совершенно ее там нет. И вот поэтому настанут такие времена, когда это все случится. Элементы этого были во всей истории человечества, за все 2000 лет после прихода Христа, вот в первый раз на землю. Конечно, в той или иной степени, в тех или иных локациях мы видели это. И охлаждение любви, и охлаждение веры, и подъем веры, и подъем любви всеобщей. То есть эти процессы происходили, но вот тогда, в последние времена, это будет иметь огромные глобальные масштабы. Но все началось вот с того, что Иисус преподает своим ученикам очень важный урок. Это был урок веры. И этот был урок, как я уже сказал, в самом начале их следования за Иисусом Христом. Если мы посмотрим на события, которые происходили до этого, то очень интересно. Иисус говорит Нагорную проповедь с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея. Это Нагорная проповедь, его такая программная речь, базовый фундамент христианских, божьих, библейских ценностей, которые, кстати говоря, вошли в основу не только христианской культуры и традиции, но и вообще всего мира и человечества, и нашли отражение и в самых главных документах большинства стран мира, и, в общем-то, в принципе, на общие взгляды этические, моральные человечества. Это мы знаем эти заповеди блаженств, мы читаем Евангелие, но представьте, тогда ученики первый раз в жизни, вообще первый раз слышали что-то подобное. Проповедь называется «Нагорная», и вот я только могу представить, включив все свое воображение, когда люди собрались, и первый раз в жизни, в истории человечества они услышали вот эти вещи, такие привычные для нас, но они слышали это первый раз, и они были совершенно потрясены, потому что то, что говорил Иисус, это было больше, чем то, что говорили книжники и фарисеи, больше то, что они слышали до этого в храме или в синагогах. Это было какое-то потрясающее учение, наполненное жизнью, силой, любви, веры, надежды. Он говорил о вещах иногда совершенно потрясающих. Казалось бы, он колебал основания их веры. Он строил совершенно новый фундамент, на котором должен был быть построен новый храм. Храм веры, надежды и любви. И вот ученики слышали это. И я думаю, что они думали, но это мы вообще сделали очень правильный выбор, что последовали за ним. Очевидно, что на земле еще не было человека, подобного Иисусу. Никто еще не говорил так. То, что он говорит, было потрясающе. После того, как это совершилось, Нагорная проповедь закончилась, произошло еще несколько важных событий. Иисус исцеляет прокаженного. То есть ученики, первое, услышали какое-то невиданное, неведомое для них учение и были потрясены им, в хорошем смысле этого слова. Сразу после этого Иисус исцеляет. И это чудо, которое они видят первый раз, своими глазами. Может быть, они что-то слышали, но они точно еще ничего такого не видели. И Он исцеляет не кого-то, а первое, кого Он исцеляет, вот по Евангелию от Матфея, это прокаженный человек. Они видят человека, покрытого проказой. Человека проклятого, человека изгнанного из человеческого сообщества. Я не буду рассказывать, вы хорошо знаете, как обращались с прокаженными в то время. Они должны были кричать, они должны были жить вдали от людей, у них были специальные места. В общем, никто не хотел иметь с ними дело. И даже если твой родной и близкий человек заболевал проказой, он должен был уйти из семьи, чего бы это тебе или ему не стоило. И вот первый раз Иисус показывает свое отношение к прокаженным, к отверженным. Как Он сказал, «Я пришел спасти не праведников, а грешников, не к здоровым я пришел, а к больным». Здесь прокаженный человек, ну, является собой символ не только физической немощи, но и духовной проказы. Страшная болезнь, грех, который проник в человечество, в каждого человека. И подобно проказе, Он лишает тела чувствительности, также и грех лишает души чувствительности, уничтожает ее изнутри и в конечном итоге делает нас погибшими людьми. Иисус исцеляет прокаженного, они видят это чудо, и я думаю, что они вообще тогда в полном шоке, ну и радости. А потом он исцеляет слугу сотника сразу после этого. И это какой-то вызов уже их миропониманию, их мировоззрению. Потому что им казалось, что Бог, ведь это только Бог Израиля, только для Израиля пришел. И они долго не могли понять, что Бог это вообще для всех людей. Нам сегодня кажется это странным, но тогда это была большая-большая проблема. Они были убеждены, что Бог только для Израиля, спасение только для иудеев. Ничего похожего язычникам не должно светить, это невозможно. Тем не менее, Иисус исцеляет слугу сотника, делает это удивительным образом. Я думаю, что это тоже потрясает их. А потом приходит в дом Петра и исцеляет там тещу Петра, показывая о том, что Иисус заботится обо всех, о наших родных, близких, любимых, дорогих нам людях и дальних, о которых мы даже не думаем, может быть, которых нет в нашем сердце, о которых мы не молимся, но они есть в сердце Иисуса. Они видят все это, накладывают это на проповедь, которую они слышали. И я думаю, что у них складывается удивительная картина того, что они абсолютно убеждены, что это не просто человек. Они уже точно знают, что это Божий пророк. И я думаю, что где-то уже закрадывается мысль, а может быть, он даже больше, чем пророк, а может быть, он тот, которого мы все ждали. Может быть, это Мессия. Они в страхе и трепете следуют за ним. И вот тут происходит событие, которое, казалось бы, рушит все их основания. Они садятся в лодку, ничто не предвещает беды, они должны переплыть на другую сторону озера. И вот во время этого плавания случается шторм. Сегодня мы понимаем и знаем, что этот шторм символизировал собой испытание для их веры. Иисус преподает им один из важнейших уроков. Смотрите, вера сама по себе, она делится на несколько составляющих. Мы не будем сегодня говорить о всех этих составляющих. Просто есть вопрос веры. Вот они услышали и поверили, они увидели чудеса, которые сделал Иисус, и приняли это, вера укрепилась. А теперь эта вера должна пройти испытание. Слово Божье учит нас, все Писание. Апостол Иаков много времени уделяет в своем послании этому аспекту. Апостол Петр, что вера должна пройти испытание, что настоящая вера не может сформироваться в человеке, в верующем, в христианине, если она не прошла испытания, огненное испытание, испытание на грани жизни и смерти. Итак, вот эти ученики, видевшие все эти чудеса, слышавшие все вот эти мудрости Иисуса, плывут с ним в лодке. И тут начинаются проблемы. Это очень символично. Много есть красивых проповедей за 2000 лет, сказанные об этом событии. О том, что озеро символизирует, о том, что лодка символизирует, о том, что ветры символизируют, и шторм. Но факт остается фактом. Они столкнулись с ситуацией критичной, кризисной, ситуацией буквально жизни и смерти. И вот тут уже по-настоящему проверяется то, в кого ты веришь, во что ты веришь, на чем базируется твоя вера. В нашей культуре и традиции есть такое выражение интересное, как у Христа за пазухой, знаете. Оно возникло, где-то в народной мысли, мудрости, и вот стало таким крылатым выражением, видимо, символизируя или там обозначая то, что вот в жизни может быть такой момент, когда у тебя все хорошо, все прям классно, Христос обо всем заботится, защищает тебя, никаких проблем не существует. И вот эта история, она показывает нам то, что на самом деле не все так просто. И что христианство не может быть рафинированным, причесанным, красивым, без проблем. Сегодня есть такие проповедники, которые рассказывают вот такую историю или рисуют такую картинку христианства. И, может быть, даже немало людей соблазняют этим. Но мы видим, что Иисус, тут без всяких сантиментов, в самом начале жизни, веры, следования за ним, преподает ученикам урок. И этот урок они проходят, не очень хорошо. Первый урок или испытание их веры был тяжелым уроком. И здесь Иисус произносит фразу, которая является довольно-таки серьезной для каждого из нас. Он обращается к ним и говорит: «Почему вы так боязливы? маловерные. И вот это слово «маловерные», оно очень важно. Как я уже говорил, можно жить жизнью, и тебе может казаться, что ты верующий человек, у тебя все хорошо. Но как проявится твоя вера в период вот этих испытаний, кризисов? Мы видим, что ученики поступают, ну, как обычные люди. Столкнувшись с трудностями, испытаниями, они пытаются их мужественно решить своими силами. В какой-то момент они просто не обращают внимания на Иисуса. Ну и понятно, что среди 12 апостолов как минимум несколько человек были профессиональными рыбаками. А это значит, с детства до вот созрелости они занимались рыбалкой, плавали всю свою жизнь на лодках, и, конечно, не раз и не два сталкивались в жизни со штормами. Конечно, они знали, как профессионалы, что нужно делать в этом случае. Другие, видимо, помогали им или просто надеялись на их жизненный богатый опыт. И мы видим, что в какой-то момент они поняли, что все их усилия тщетны, и что им реально угрожает смертельная опасность. Скорее всего, еще несколько минут, и они пойдут на дно. Они находятся где-то на середине озера, выплыть, спастись, шансов практически нет. Они это понимают, и человек, столкнувшись с реальной угрозой жизни, начинает паниковать. Это нормально для любого человека. Так же и они стали паниковать. С одним только условием, что не у каждого человека в лодке плывет Иисус. Иисус никуда не делся. Все это время, как кризис развивался, Он был вместе с ними, проходя с ними все этапы. И вот мы видим, что в самый критический момент ученики все-таки обращаются к Иисусу. А как они обращаются к Нему? В смиренной молитве, прося помощи, мудрости, как решить эту проблему, или защиты, или спасения. Они обращаются к Нему скорее с претензией. Они обращаются к Нему с какой-то обидой. Они говорят Ему о том, что тебе что, дела нет до нас? В этом не видно христианского смирения, в этом не видно упования на Бога, в этом видно отчаяние и упрек. Ну, так часто и бывает. Человек, столкнувшись с какой-то большой трудностью, он начинает искать виноватых, крайних. В данном случае Иисус оказался вот тем самым крайним, на которого они решили списать все свои проблемы. Мы тут погибаем, а тебе и дела нет. Это не похоже на веру, правда? Точнее, это какой-то элемент веры имеет, но это точно не истинная вера, это какая-то искаженная вера. И в тот момент у учеников на самом деле вера, скорее всего, рухнула. В ту самую секунду к нему обращаются неверующие люди. Не те, которые доверили ему все. Это люди, ну, просто люди. Все, что они слышали, все, что они видели, было напрочь забыто, стерто, уничтожено в ту самую секунду. Почему же Иисус преподал им этот урок? Конечно, Он встал, конечно, Он запретил ветру и морю, конечно, они все еще больше удивились, но что это был за урок и почему он был преподан Иисусом в самом начале их жизненного пути? Я думаю, что это был важнейший урок, потому что следовать за Иисусом – это следовать не просто за неким учением, это следовать не просто за тем, который позаботится о тебе в трудную минуту жизни. Верить – это значит довериться, то есть это очень близкие понятия. Вера подразумевает полное доверие. И это доверие касается не только твоей духовной жизни, это касается всего. Когда мы говорим, что мы верим в Иисуса, в общем-то это и подразумевает собой то, что мы отдали Ему всю свою жизнь, свою душу, свою вечность, свое тело, свою жизнь и свою смерть, что бы там дальше ни происходило. Моя жизнь больше не принадлежит мне, она принадлежит Иисусу. Я думаю, что для учеников это был очень важный урок, потому что без этого понимания двигаться вперед, развиваться в плане служения было невозможно. Стать настоящими апостолами было невозможно. Одним словом, наша жизнь не может быть половинчатой в плане веры. Она либо принадлежит Христу полностью и включает в себя все аспекты жизни – здоровье, материальное благополучие, отношения, ну и так далее, буквально все сферы жизни. Это очень похоже на то, о чем говорил еще царь Давид, молясь в одном из псалмов и говоря, ну, пусть вся душа моя благословит Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Буквально он здесь говорит, пусть каждая частичка, каждый атом моей жизни благословляет Господа. Это значит, что он осознает, что он весь полностью принадлежит Богу. Точно так же, как Иисус полностью принадлежал своему Небесному Отцу. Это большой пример. Мы читаем в Библии, что Иисус – это был человек веры, верности, послушания Богу. И это был человек дела. Теперь еще один важный момент, что вера – это не просто какая-то абстракция. Это не просто «я верю, что что-то где-то как-то существует». Это важно для спасения. Но вера также она должна быть явлена в реальных делах. Вот в тех самых делах, где ученики здесь имели проблему, даже катастрофу в какой-то момент. Но вера должна быть облечена в дела. Ну и потом, вера подразумевает веру в истину. И Иисус в Евангелии от Иоанна говорит о том, что есть истина. Это такой был философский вопрос для древних греков, а потом для древних римлян, что же есть истина. Пилат философски задает этот вопрос при встрече с Иисусом, что есть истина. Но Иисус очень четко говорит, что «я есть путь и истинная жизнь». А в 17 главе Евангелия от Иоанна, в 17 стихе Иисус молится о нас, и Он молится о нас вот такой молитвой. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». И мы видим, что когда истина искажена, меняется все. Ну, я приведу один пример. Федор Михайлович Достоевский, очень известный русский писатель, его называют знатоком русской души. В общем-то, его творчество заключалось в том, что он пытался объяснить загадку русской души, русского человека, почему мы такие, какие мы есть. И вот размышления это привели его к написанию нескольких книг. Одна книга очень известная, называется «Идиот». И эта книга большая. То есть Федор Михайлович, он любил писать так обстоятельно. У него есть свой стиль. Мне он очень, кстати говоря, нравится. Так вот, он написал книгу, но на самом деле в этой книге была только одна история, которую он хотел показать. Все остальное, ну, эта история была написана на одной, может быть, двух страницах. А все остальные 600 страниц, это была такая вот, ну, как бы, декорация такое, подведение к тому, что он хотел сказать. И вот главной идеей или главной вот этой картинкой этой книги была история, когда главный герой, который олицетворял собой Христа даже скорее, пришел к человеку, который олицетворял собой скорее все такое темное и дьявольское. И вот он находится у него дома, идет по темным коридорам, и вдруг однажды, ну, в какой-то момент он видит в свете свечи картину. Эта картина была написана в темных тонах, в темных красках. Он даже не сразу увидел сюжет, но приглядевшись, он увидел, что там нарисовано. А нарисована там была вот история Голгофа, крест и Иисус, который лежит возле креста. То есть он не висит там уже, вот он умер, и его сняли. Еще никуда не отвезли, и он лежит у креста, мертвый Иисус. И Федор Михайлович, задаваясь вопросом, что не так с русской душой в плане ее черствости, в плане ее проблем, в плане ее греховности, отвечает на этот вопрос так, этой картиной, что проблема как русской души, так и не русской, любой другой души человеческой, в том, когда истина искажена. Вы знаете, 19 век – это был веком поиска исторического Иисуса. Это когда развивалась культура, развивалась наука, и люди хотели отказаться от своих главных традиционных ценностей. В общем-то, они искали возможности убежать от религии, считалось, что это какое-то мракобесие, все это искусственные какие-то придуманные рамки нашей жизни, нашей морали. В общем-то, надо от этого избавиться, от химеры. И вот он как раз описывает эти важные события, которые происходили, конечно, и в России тоже. Он говорит, что в какой-то момент у многих людей, чьи сердца очерствели, чьи души очерствели, чья вера исказилась, чья любовь извратилась, причина у этого одна – Бог умер. И он говорит о том, что Бог как будто бы еще есть, вот в нем как будто даже еще жизнь теплится. Мы говорим о том, что мы знаем, бабушка верила в Бога, мама верила в Бога, кто-то еще верил в Бога. Но вот я уже в Бога так не верю. Он для меня и есть, и нет. А на самом деле Бог умер, Иисус умер. И вот как только это происходит, как только истина стирается, происходит глобальная катастрофа. И он предсказывал о том, что катастрофа, последствия от того, что Иисус умер или мы его убили в своем сердце, будет колоссальна. Она будет не только морально-этической, она будет глобальной в плане вселенской катастрофы. И мы знаем, что случилось. Случились страшные войны. Первая, Вторая мировая война. Да и кроме них еще были многие другие войны. Моральное разложение общества. Одним словом, моральная катастрофа, которая случилась потому, что Иисус или Бог умер, его как бы убили. Неделю назад мы праздновали воскресение Христа. Мы сегодня говорим об этом. Победа жизни над смертью. И вот просто представьте себе, если бы евангельский сюжет оканчивался этим. Вот об этом говорит как раз в своей книге Федор Михайлович, размышляя и говорит. А если бы Евангелие закончилось на этом, Иисус умер на кресте, его сняли со креста и похоронили. Точка. У этого мира больше не было бы надежды, у нас больше бы не было надежды, не было бы спасения. Библия говорит нам о том, что Иисус делал великие дела, Он пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, но Его жизнь была явлена, или пик этой жизни, или символом этой жизни был крест и Его воскресение. В жизни каждого из нас должно быть точно так же. Наша вера должна быть не только верой личной. Я где-то там потихонечку внутри себя верю, и мне этого достаточно. Иисус не делал так, Он не говорил так Своим ученикам. Его вера была как город, который стоял на вершине горы, как свеча, которая была зажжена в темной комнате для того, чтобы освещать ее. Жизнь каждого из нас, вера каждого из нас должна быть живой, как горчичное зерно, которое вырастает в огромное дерево. Веру нельзя прятать. Сегодня тренд такой на то, что верь потихоньку, верь где-нибудь там в глубине души, не надо ее выставлять на показ. Но это противоречит евангельской истине. Иисус был вознес публично на Голгофский крест, на лобном месте, на самой высокой точке Иерусалима. Его могли видеть тысячи людей. Это вера, которая была явлена в делах. И размышляя об этом, мне хочется сегодня сказать, братья и сестры, пусть наша вера будет живой. Как Христос отдал свою жизнь за искупление людей, так пусть наша жизнь тоже будет светом для людей. Пусть наши молитвы будут о тех, которые погибают. Пусть наша жизнь будет ярким свидетельством того, что Бог жив, что Бог не умер. Все ужасы, которые происходят сегодня в мире, они исходят из одного и того же. У этих людей нет Бога в сердце. Все формы насилия, обмана, разврата, всего чего угодно происходит из-за того, что люди убили Бога в себе, в своем сердце. Пусть Господь вернется в их жизнь, пусть Господь вернется в их сердца, пусть Господь вернется в их семьи. Еще один пример, который мне хочется привести, который показывает о том, что вера должна быть живой. Эта история произошла, ну, чуть больше 200 лет назад. Она связана с нашей страной. Я очень люблю эту историю, потому что это история небольшой группы людей, которые смогли повернуть ход истории, вот что называется, вспять или на 180 градусов. Меня всегда восхищали такие люди. Герои, у которых даже нет имен. Ну, большинство из них мы не знаем, хотя если покопаться в исторических документах, конечно, можно найти. Но это настоящие герои, которых Господь использовал удивительным образом. Эта история началась в середине 18 века. Чтобы вы понимали, братья и сестры, это важно. Я просто преподаю курс по истории миссии, я очень люблю. Я не буду вам рассказывать, как миссия развивалась в течение 2000 лет, но я хочу сказать, что первые 4 века миссия христианская развивалась очень бурно, и вы слышали о том, что церкви выросли почти, ну, в каждой части Римской империи. Это был такой молниеносный рост церкви. А потом, начиная с V века, произошла остановка. И это была не просто остановочка, это была остановка на века. Точнее, я бы так сказал, это была остановка не просто на века, это была остановка почти на 1500 лет. Представить это себе почти невозможно. Но на самом деле все, что мы знаем о церкви, вот, о ее истории славной, было связано с первыми четырьмя веками, потом провал 1500 лет, мы называем это темными веками, когда церковь почти не существовала, она скорее выживала. Да, даже в эти темные века были отдельные искры, но, скорее всего, они были лишь искорками, а, в общем-то, на темном небосклоне христианского мира. И вот в конце 18 века, спустя почти 1500 лет, происходят определенные события, которые меняют все. Причина, по которой церковь в городе Самаре, Уфе, Москве появилась, она непосредственно связана с теми событиями, которые происходили в 18 веке. В группе, небольшой группе христиан, которые были на самом деле гонимы всеми, которые бегали из одной страны в другую, нигде не могли найти приюта, их гоняли за их веру, за их убеждения. Они были не совсем традиционные, хотя на самом деле богословие у них было правильное, идеальное, но их осуждали за другое, за их образ жизни, неправильно Богу поклоняются, там, не в той форме, что-то еще. И вот они бегали, пока один добрый человек, молодой парень, ну, даже граф, но все еще вот такой молодой, он их пригласил к себе. Это было на территории Германии, в Моравии, звали его граф Цинцендорф. И вот он несколько сотен этих бедолаг приютил и сказал: «Приходите под мою защиту, вас здесь никто не тронет. Верьте так, как считаете нужным». Он был сам посвященный христианин, очень богобоязненный человек. И вместе они стали проводить богослужения, поклоняться, молиться Богу. И это происходило до тех пор, пока они не пережили какое-то духовное обновление. Это не было каким-то страшным обновлением, там, да, ужасным. Это на самом деле просто что-то внутри случилось. Они увидели мир другими глазами. Как они сказали, мы увидели мир Божьими глазами. Что же они увидели в этом мире? Они увидели в этом мире огромное количество народов, людей, которые никогда не слышали Евангелия. Они понимали, что кроме Европы существует и другой мир. И в этом мире люди, скорее всего, никогда не слышали Евангелия. Они вдруг осознали, что на большинстве языков народов того мира, это еще 18 век, братья и сестры, его середина, нет перевода Писания на их языки. Они прекрасно понимали, что никто к этим людям не едет в качестве миссионеров. И тогда они молились Богу о том, что «Господи, вышли нас на нивы, которые созрели, на нивы, которые за пределами нашей страны». Может быть, потому что они уже привыкли убегать от гонений, и это им помогло, а может быть, что-то другое, но было создано общество или церковь, которая стала называться Моравскими братьями. Особенность этих людей в том, что и до сих пор никто не превзошел, ни одна церковь, ни одна деноминация не превзошла этот показатель. Каждый 12-й член их церкви выехал на миссию. В то время, когда ни самолеты не летали, вы понимаете, да, там ни поезда не ездили, они всеми возможными путями, в основном на кораблях, или по снегам, или по болотам, как угодно, они поехали в разные удаленные страны мира, куда только могли попасть, для того, чтобы проповедовать Евангелие и образовывать новые церкви в этих народах. Каждый 12-й член церкви, ну просто если посчитать, сколько членов церкви здесь, то вот представьте, каждый 12-й сегодня встанет, соберет вещи и завтра выйдет куда-нибудь на край земли. Они не просто уезжали, знаете, там, имея средства, имея возможности, у них не было ничего, это были простые бедные люди. Они брали с собой гробы, в гробы ложили свои нехитрые пожитки, потому что понимали, что это дорога в один конец. Они уезжали служить и умирать там, в тех местах, где они будут служить. У них не было ни тактики, у них не было ни стратегии миссионерской. Тогда не было ни одного учебного заведения, где их могли бы правильно научить, предупредить об опасностях. Они просто этого не знали. Почти никто из них не прожил больше 2 лет на чужбине. Причин этого было много. Это и агрессивные племена, народы, которые не всегда с радостью принимали их, это экзотические болезни, ведь тогда не было лекарств. Но тем не менее поток миссионеров не ослабевал. поняв, что у них есть слабости со стратегией и тактикой, что они не могут здесь этим похвастаться, они смиренно просили у Бога о помощи. Это привело их к тому, что они создали молитвенную цепочку, которая работала 24/7, не прекращаясь ни на одну минуту, в течение более чем 100 лет. Они показали христианскому миру новые отношения с Богом. Более 100 лет непрекращающаяся молитва. А это значит, что они передавали из поколения в поколение ценность, важность молитвы. Люди приходили, соединялись вместе, и эта молитва никогда не заканчивалась. Бог обильным образом благословил их. Одним из этих благословений было их приглашение нашей императрицы Екатерины Великой в Россию. Когда Екатерина пригласила этих моравских братьев, услышав о них, о их славе, это был 1867 год, она предложила им выбрать любое место в России. Они приехали на территорию Волгоградской области, современной, под Царицыно, что тогда представляло собой такое небольшое село. На самом деле они приехали для того, чтобы служить калмыкам. Я почти уверен, что многие сегодня в России не знают, где находится Калмыкия. Но люди, которые жили тогда, там в немецких провинциях, они молились о калмыках, понятия не имея, откуда они о них узнали, но они приехали для того, чтобы служить. Приехав сюда, они образовали такую миссионерскую базу. Их руководитель выучил за 3 года калмыкский язык. Еще 2 года понадобилось, чтобы перевести на калмыкский язык несколько текстов Священного Писания, точнее, несколько книг из Нового Завета. Они были пламенными проповедниками, своей жизнью показывая пример. Их история настолько удивительная, что нашла отражение в учебниках истории. Вы очень легко найдете информацию о моравских братьях в Волгограде. Они образовали поселение, которое называется Сарепта. Сегодня Сарепта является одним из районов города Волгограда. Они даже не стали его менять, потому что слава об этих людях, о их подвигах веры, жизни, благочестия остались сегодня в сердцах волгоградцев. Многие из нас думают, что Волгоград связан только с битвой за Сталинград, но на самом деле у него была еще одна славная история. И, слава Богу, не забытая волгоградцами. Миссионерская станция, которая называлась Сарепта. Туда можно поехать сегодня. Сохранились здания, сохранилась церковь, сохранился завод, который они построили, потому что они охватывали Евангелием, охватывали Евангелием, да, не только вот теоретическим, но и практическим. Они учили людей работать, они давали им работу, они давали им медицинское обеспечение, они помогали им всем, они стали большим-большим благословением. Для меня это пример того, что вера должна быть живой. Они не просто где-то сидели, верили в сытой Германии, довольные своей жизнью, что наконец-то они нашли вот это прибежище, нашли святую землю, где их никто гнать не будет. Нет, они не стали размениваться на комфортную жизнь, потому что их сердца горели настоящей верой. Мне кажется, вот о чем говорит Иисус, что вера должна быть живой. Она должна быть жертвенной, потому что именно такое сердце было у нашего Господа Иисуса Христа. Я скажу вам, к чему привело служение моравских братьев. Служение моравских братьев привело к тому, что они пробудили евангельские протестантские церкви по всему миру. Сначала это случилось в Англии. Буквально через 20 лет, 20-25 лет, в Англии появился человек, баптистский пастор одной небольшой баптистской церкви, которого звали Уильям Керри, который, безусловно, знал историю моравских братьев, который, безусловно, его вдохновляло. И он обратился к братьям и сказал: «Братья, мы больше не можем сидеть и заниматься только внутренними делами своей церкви. Я чувствую Божий призыв». Наша страна колонизировала Индию, огромную страну с миллионами и миллионами людей. Мы качаем оттуда ресурсы, мы ничего им не даем назад. Я долго молился и думал, что же мы можем принести в Индию. И то, что мы должны туда принести в первую очередь, это свет Христов. Он оставил все и поехал туда. Поехав туда, он столкнулся с неимоверным количеством трудностей, и он понял, что просто так, в одиночку, с этой миссией не справиться. Он вернулся назад и сказал: нам нужно образовать миссионерское общество. И таким образом появилось первое в истории миссионерское общество, которое было полностью сосредоточено на одном недостигнутом народе. Они понимали, что чтобы достичь индийский народ, а точнее множество народов, которые там проживают, нужно приложить неимоверные усилия. У них нет Библии на их языке, у них нет ни одной церкви, у них нет ни одного пастора, нет никого из верующих, кто говорил бы на их языке. Предстояла титаническая работа. И тогда церкви Англии проснулись. Они были вдохновлены этим, они включились в эту работу. И уже через несколько лет сотни миссионеров поехали на миссию. Впервые, начиная с V века, только в самом конце 18 века, в начале 19-го, миссионеры услышали вновь Божий призыв на миссию и поехали. Все истории о миссионерах, которые вы когда-либо слышали, это наверняка истории из 19 и 20 века, потому что до этого понятия миссии не было. Церковь жила своей внутренней жизнью. Церкви были погружены в бесконечные богословские споры и дискуссии. Христианские страны были бесконечно погружены в междоусобные войны, религиозные войны. В общем, церкви было точно не до миссии. Пример моравских братьев вдохновил посмотреть на миссию Божью, на веру другими глазами. Вера больше не могла быть эгоистичной, вера должна была быть настоящей, вера должна была передаваться другим людям. И вот к чему это привело. Когда они поняли, что нужно переводить Библию на язык хинди, дальше возник вопрос, а если мы поедем в Китай на миссию, нам придется переводить Библию на китайский язык? В России, как выяснилось, в то время не было Библии на русском языке, а только на старославянском. И таким образом это спровоцировало или побудило к тому, чтобы начали открываться по всему миру библейские общества. В самом начале 19 века у нас в стране было открыто первое библейское общество, потому что они видели, что эта волна пошла по всему миру. И уже в 1822 году был переведен Новый Завет, тот Новый Завет, который мы с вами читаем. Потом процесс остановился на долгие годы, но в конце концов, во второй половине 19 века вся Библия была переведена на русский язык. Надо ли говорить вам, что произошло потом, после того, как наш народ, как и народ Индии, народ Китая и народы всего мира получили Писание на своем языке? Следующим естественным шагом стало распространение Священного Писания по всей нашей стране. Появился отряд книгонож, людей, которые понесли это Евангелие в самые удаленные уголки нашей страны. После того, как Евангелие было распространено, и тысячи людей, а может быть и миллионы, стали его читать, по крайней мере, приглашали тех, кто умел читать, и слушали его, пили как холодную воду в жаркий день эту истину, следующим неминуемым шагом было появление церквей нового толка, евангельских церквей, церквей баптистских. И это в конечном итоге привело нас к тому, что мы имеем. Мы сегодня находимся в такой церкви. Небольшая группа верных людей, послушных Богу, смиренных перед Ним, смогла запустить процессы, которые привели к тому, что весь 19 век называется сегодня великим веком миссии. 20 век был тоже веком потрясающих миссионерских свершений. Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели на себя, на свою жизнь, на свои сердца. Если бы Христос оценивал нашу веру сегодня, вот подобно тому, как Он оценил веру учеников, находящихся в лодке в момент кризиса, что бы Он сказал каждому из нас? Я задаю этот вопрос прежде всего себе. Очень не хотелось бы услышать, наверное, от Него вот такой диагноз. Вы маловерные. Или еще хуже. Как я уже сказал, что можно верить правильно. Можно верить правильно в Иисуса, можно правильно исповедовать, там, да, вот все по-богословски выстроить правильно, но эта вера может не быть живой. Пусть Бог нас благословит соблюдать эти необходимые вещи. Без истины, искаженной истины, невозможна настоящая вера. Но в то же время вера невозможна и без реальных, настоящих дел. Вера состоит из дел. И эта вера, состоящая из дел, привела Иисуса на крест. Слово Божье говорит, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками, доказав это в реальных делах. Я думаю, что сегодня Он обращается к каждому из нас с этим же простым призывом. Посмотрите на свою веру. Ведь у Фомы тоже была вера, но мы видим, что она была искаженная в определенный момент. И обращаясь к нему, когда Христос к нему явился, он сказал, что «вложи свои перста в мои раны и перестань быть неверующим, стань верующим». И обращаясь уже к нам, ко всем, он сказал, что «блаженны те, которые поверят, не видя». А я бы добавил к этому сегодня из других текстов Священного Писания, что блаженны те, у кого вера основана на делах. Мы живем в мире, где вера потихоньку угасает. Мы должны гореть ярко, как Божьи факелы истинной веры, приглашая многих и многих людей к живой вере. Моя жизнь была разделена на до и после. Я очень хорошо помню свою жизнь до тех пор, пока в мою жизнь не пришла вера. Я не буду вам описывать эти события. Я лишь одно хочу сказать, что человек без настоящей живой веры – это глубоко несчастный человек. Мы одеваем маски, мы пытаемся показать себя во всей красе, о том, что все хорошо, но на самом деле внутри глубокая-глубокая пустота, разочарование и даже, я бы сказал, катастрофа. Человек без веры – это несчастный, глубоко несчастный человек. И сегодня Божий призыв звучит каждому человеку на земле. Возможно, дорогие друзья, кому-то из вас здесь сегодня. Если вы сомневаетесь, верите или нет, если вы задумываетесь над этим, если вы задумываетесь над тем, последовать ли вам в своей жизни за Иисусом, то я хочу вам сказать, что да, это нужно сделать сегодня. Господь призывает вас. Он взошел на Голгофский крест ради ваших, искупления ваших грехов, ради вас, ради тебя, дорогой друг. Он ждет тебя всю твою жизнь, любит тебя и призывает тебя прийти к Нему и перестать быть неверующим, а стать верующим. Перестать искать истину, потому что истина – это Иисус, ты ее уже нашел. Доверь свою жизнь Господу, и пусть Господь благословит тебя. Мы помолимся, братья и сестры. Наш дорогой Господь, Небесный Отец, поклоняемся Тебе в этот час и благодарим Тебя за эту возможность размышлять над Словом Твоим и говорить о вере. Господи, мы видели пример и веры великой, и маловерия. И сегодня мы обращаемся к Тебе, наш Господь, чтобы нам проверить наши сердца, верили мы. Есть ли вот настоящая живая вера в нашем сердце? Может быть, что-то ее искажает? Может быть, есть какие-то проблемы в жизни кого-то из нас, Господи, где эта вера пошатнулась? Где мы, увидев страшные бури и страшные испытания, не знаем, Господи, если Ты усомнились в чем-то самом важном и главном. Но, Господи, мы знаем, что Ты есть. Мы знаем, что Ты есть истина. Мы знаем, что Ты есть любовь. Мы знаем, что Ты есть святость. Мы знаем, что Ты тот, который заботится о нас. И в самые трудные моменты Ты рядом. Господи, я молюсь, чтобы нам еще и еще раз пересмотреть свою жизнь, обновить свою веру. Господи, принести Тебе все сомнения, страхи, грехи. Господи, прости и очисти нас ради имени Твоего, ради Твоей славы. Молимся о тех, кто сегодня, возможно, еще вот терзается вопросами. Отдать ли свою жизнь Тебе, доверить ли Тебе свою жизнь, подобно ученикам, которые были в панике, в лодке жизни, Господь. Мы молимся об этих людях. Пусть, Господи, они смогут сделать этот шаг веры. Ты, Господь, побуди их это сделать. Пусть Тебе, наш Господь, будет слава и хвала. Пусть Царство Твое расширяется. Пусть имя Твое прославляется. Пусть мы будем светом в этом городе. Господь, пусть мы будем зажженной свечой. Пусть Тебе, наш Господь, будет слава и хвала. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.